ГА-202. Поиск новой Езиды Божественной Софии. Третий доклад. Дорник, 25 декабря 1920 года. Мы можем рассмотреть два направления, когда речь идет о том, чтобы понять события Голгофы в смысле рождественской мистерии. С одной стороны, звездное небо со всеми его тайнами, и с другой стороны, внутреннее человека со всеми его тайнами. Более того, в течение этих дней я указал на то, как по звездному небу так называемые маги с Востока узнали о пришествии Христа Иисуса на землю, как из созерцания развившегося из человеческого внутреннего. Бедные пастухи в поле ощутили возвещение этого Спасителя человечества. На оба эти направления, от которых по сути к человеку приходит всякое познание, от которых к нему должно было прийти и высшее познание об истинном смысле Земли, мы еще раз направим сегодня наше внимание. Оглядываясь на времена, предшествовавшие мистерии Голгофы, мы находим там положение души человека по отношению к универсуму и к себе самой, совсем иным, чем после мистерии Голгофы. Конечно, во внешней истории это не нашло вполне определенного отражения по той причине, что в значительной мере древнее познание принадлежит эпохам, которые в послеатлантическое время до мистерии Голгофы предшествовали тысячелетия. Когда приблизилась мистерия Голгофы, этот род познаний уже ослаб. И мы можем сказать, что только отдельные, особо избранные люди, как три мага с Востока, могли иметь такое далеко идущее познание, которое обнаружилось у них. И с другой стороны, только особо предпочитаемые, душевно восприимчивые пастухи, стало быть, люди из народа, могли из сна развить созерцание, какое развили эти пастухи. Но это было только наследие древней познавательной связи человека со Вселенной, как с одной стороны у магов, так с другой стороны у пастухов. И все же мы не можем сказать, в частности и для нашей эпохи, чтобы человечество особенно отчетливо проявило уже тот род познания, который едва вступил в развитие человечества со времени мистерии Голгофы. Но то, что мы сегодня вечером проведем перед душой, в общем, уже имеет силу. Дохристианский род отношения к звездному небу был таков, что едва ли люди видели звезды только так прозаически, абстрактно, как мы видим их теперь. То, что люди этих древних эпох говорили о звездах как о живых существах, едва ли пришло, как полагает весьма несовершенная наука, из одной только фантазии. А пришло это из духовного, хотя и инстинктивного, атавистического созерцания звездного неба. Именно в древние эпохи на звездном небе видели не просто световые точки или световые поверхности, но видели там нечто духовное, которое можно было охарактеризовать в том смысле, в каком эти древние люди характеризовали образы звезд, ибо они ощущали отдельные планеты нашей планетной системы одушевленными живыми существами. В этом далеком звездном небе видели только духовное. И как эти древние люди видели звездное небо в его духовном элементе, также они видели все, относящееся к растительному и минеральному мирам. Итак, звездное небо, минеральные и растительные миры, эти три области бытия древние люди видели с помощью одной способности познания. Они говорили о звездах как об одушевленных существах, а также о минералах и растениях они говорили как об одушевленных существах. мы как раз не должны себе представлять, что способность познания у людей этих древних эпох была такая же, как наша. Некоторое время тому назад я показал ступень познания, вовсе не так сильно отличающуюся от нашей, но которую, по сути дела, многим людям современности уже трудно себе представить. Я говорил, что греки в своей самой ранней культуре вообще не видели синий цвет, что они, следовательно, не имели над собой синего неба. Это было нечто такое, чего греки не имели. Они ощущали цвета больше в активном красно-желтом направлении. Они и не применяли для рисования то, что сегодня для нас является синими оттенками. Этот синий цвет выступил для человеческого восприятия лишь позже. Представьте-ка себе, что все синие оттенки исчезнут из мира. Значит, и все зеленое будет выглядеть иначе, чем оно выглядит для нас сегодня. Тогда вы вынуждены будете сказать себе: для грека мир вокруг выглядел еще иначе, чем для современного человечества. Для людей более древних времен окружающий мир выглядел отличающимся от нашего мира в еще более значительной степени. Из мира, обозреваемого древними, постепенно отступало духовное. Духовное удалялось из звездных миров, из минеральных и растительных миров. И в то время, как духовное удалялось, живые активные цвета становились более тусклыми. Зато из-под основы выделялось то, что ощущалось как синее. И по мере того, как в человечестве все больше и больше восходила способность для восприятия синего, для восприятия темных цветов, все больше превращалось в серую бесцветную геометрию, механику, то, что древние греки ощущали в своей живой, соответственно, я бы сказал, активной, многокрасочной астрологии. Сегодня, извлекая эту геометрию и механику из своего внутреннего, мы больше с их помощью уже не видим в своем окружении тайны звездных миров. Древняя астрология превратилась в тот мир, который мы сегодня представляем себе в коперниканско-галилео-кеплеровском духе, в мир небесной механики, в мир математики. Такова одна сторона. Другая сторона заключается в том, что в те древние времена существовала интенсивная внутренняя способность человека воспринимать то, что на земле омывало человека, в определенной степени, как флюид из земли. Итак, я бы сказал, флюиды земли, свойства земли возвещают о себе как противоположность звездного неба через внутреннюю возможность восприятия, через определенную внутреннюю способность. В древние эпохи человек обладал тонкой восприимчивостью ко всему тому, что составляло особенности климата его страны, что являлось особенностями почвы. Жил ли человек на известковой почве? Жил ли он на гранитной почве? Это означало для него иметь другое восходящее течение того, что было на земле. Но ощущаемое им в виде такого восходящего течения не представлялось ему чем-то смутным, вроде притупленного, приглушенного переживания. Но оно восходило в нем, как цвета, облака, которые он ощущал всем своим нутром. И точно так же, как он ощущал глубь земли, он ощущал и человеческие души у своих ближних, и животную жизнь. Это ощущение было оживленным и интенсивным. Так же, как оно было родом внешней познавательной способности, благодаря которой человек всматривался в звездное небо, благодаря которой атавистическим инстинктивным ясновидением он обозревал минералы и растения в их духовности. Так внутренним инстинктивным созерцанием он воспринимал то, что духовно жило в глубинах земли. Уж не просто говорил он об известковой почве, но определенные элементарные существа восходили к нему. Одного рода из известковой почвы и другого рода из гранитной или гнейсовой почвы. Он ощущал также то, что жило в других людях в виде аурического, но в определенной степени надетого на них землей. И особенно он ощущал животных в их ауре в качестве земных существ. Для него то, что жило в земле как грунт и почва, как внутреннее земное тепло, некоторым образом продолжалось в целом животном мире. Когда древний человек смотрел на бабочку, порхающую над растениями, он видел, как она тащит за собой то, что выделяется из земли. Подобным аурическому облаку воспринимал он то, что как животное пробегало по земле. Постепенно все это отступило, и для человеческого восприятия, которое переместилось вовне, остался прозаический мир. Так что человек начал теперь видеть окружающий его мир так же, как сегодня мы видим красочный окружающий мир без восприятия духовного. А то, что человек видел благодаря внутреннему восприятию, превратилось в наше современное естествознание. То же, что он духовно видел благодаря внешнему восприятию, превратилось в нашу современную математику и механику. Так, с одной стороны, из того, что привело к внутреннему созерцанию бедных пастухов в поле, мы развили современное созерцание природы, а из того, что привело магов с Востока к восприятию звезды, возвещавшей о Христе, мы развили нашу сухую математику и механику. Как раз в это время у отдельных людей было еще так много сохранено для внешнего и для внутреннего восприятия, что мистерия Рождества Иисуса могла возвещаться таким способом в обоих направлениях. Но что же, собственно, лежало в основе этого восприятия? Так вот, в то время, которое мы проживаем между смертью и новым рождением, то есть которое мы проходим до вступления в земное бытие через рождение, в это время мы в действительности переживаем мировое пространство. Там, к пространству, охватываемому нашей кожей, наша индивидуальность была привязана не так, как здесь. То бытие было распростерто по мировому пространству. И та древняя способность магического созерцания, стала быть, еще проявляющаяся у мудрецов с Востока, у магов с Востока, в действительности была способностью, которая особенно сильно проникала в человека во время между смертью и рождением, то есть была некой способностью из бытия до рождения. Пережитая душой до рождения внутри звездного мира пробуждала в особую способность у того, кто стал учеником мага. Развивая эту особую способность, ученики магов могли в определенной мере сказать: «Прежде чем сойти сюда, в этот земной мир, ведь я пережил нечто совершенно определенное с Меркурием, с Солнцем, с Луной, с Сатурном и с Юпитером. И то, что это космическое воспоминание определенным образом всплывало, приводило к тому, что они во всем внешнем мире тоже видели духовное, что судьбу человека на Земле они видели из того, что было видно внутри звездного мира, благодаря воспоминанию о доземном бытии. Однако те способности, с помощью которых воспринимали земные глубины, тайны человеческих душ и сущность животного были молодыми, зародышевыми способностями, которые развивались в человеке только в зачатке и которые выступают только после смерти. То есть это посмертные способности, которые могут стать творящими только после смерти. Хотя эти способности и являются для человека особенно созидающими только после смерти, все же в земной жизни они в качестве сильных зародышевых способностей совсем особенно проявляются у ребенка в первый период земной жизни. Силы роста, которыми особенно обладает подрастающий ребенок, силы, которые ведь пробиваются и восходят из духовного, они потом в более поздние годы у человека отступают, уходят. И это именно те силы, которые были до рождения, уже тогда наполняя нас. Но зато после смерти эти детские способности выступают снова. Только у особо одаренных людей они сохраняются до более позднего возраста. Ибо, я здесь однажды уже упоминал об этом, тем количеством гениальных способностей, какое мы имеем в поздние годы, мы обязаны тому обстоятельству, что мы остались детьми более чем тех, кто этих способностей имеет меньше или не имеет их вовсе. Сохранение детских способностей в более позднем возрасте наделяет нас особыми творческими возможностями и тому подобное. Чем больше мы можем сохранять детские способности, несмотря на то, что становимся зрелыми, тем более созидающими, творящими людьми мы являемся. Кроме того, эти творческие силы затем особо выступают снова после смерти. В частности, отдельным народам дохристианского периода была дана возможность оплодотворять посмертные способности теми способностями, которые остались из дорожденного времени. Вследствие того, что эти народы в меньшей степени развили проявившиеся как раз у магов Востока познания, именно тем, что они больше отодвинули эти познания и позволили больше выдвинуться посмертным способностям. И те, и другие так проникли друг в друга, что дорожденные способности оплодотворили и оживили посмертные способности. У иных людей образовался потом дар пророчества. Дар из посмертных способностей пророчески предсказывать будущее. Те, которых мы называем иудейскими пророками, это люди, у которых особенно развились посмертные способности. Но они оставались не только инстинктивными, как у бедных пастухов при провозвестии в поле, но они были пронизаны теми другими способностями, которые у таких людей, как маги с Востока, были развиты более сильно, и которые, конечно, привели их к совсем особым познаниям, относящимся к тайнам звездного неба и его процессам. И теперь нам станет понятным, как должны были совпасть провозвестия пастухов в поле и послание магов с Востока. Ведь познание магов с Востока в своей сфере было таким, что в особенности они могли созерцать глубокие тайны звездного неба. Тут из тех перов, которых человек находится между смертью и новым рождением, и из которых родились в них способности, позволившие им проникнуть к звездному небу, они смогли прийти к тому, что у них с ростом этого познания возникло воззрение. Тут из этих миров, пока не принадлежащих нашей жизни, между рождением и смертью, но принадлежащих нашей жизни между смертью и новым рождением, идет к земле существо, Христос. Из звездного познания узнали маги о приближении Христа. И что же обнаружили пастухи в поле? А что же обнаружили пастухи в поле, развившие особые способности ощущать глубины земли? Теперь, когда приблизился Христос, земля как раз несколько изменилась. Земля почувствовала это приближение Христа. Земля несла в себе новые силы, которые пришли именно благодаря тому, что приблизился Христос. То, что отражала земля, способ, каким реагировала земля на приближение Христа, это ощутили пастухи в поле своим благочестивым чувством, как исходящее из земли. Так магам с востока пространственные дали возвестили то же самое, что пастухам возвестили земные глубины. Это было время, когда все еще существовали слабые остатки тех древних познаний. Поэтому мы должны посмотреть на такие действительно исключительные для своего действительно исключительных для своего времени людей, какими были три мага с востока, а также эти особенные пастухи в поле. И те, и другие в своем роде сохранили то, что для всего человечества уже более или менее исчезло. Поэтому, приблизившись, мистерия Голгофы могла заявить им о себе тем способом, каким она им и заявила. Эти вещи надо непременно рассматривать так, чтобы при обычном историческом способе представления учитывать то, что в познании может даваться человеку духовно-научно. В определенной мере надо пытаться обойти далее пространство и душевные глубины. И обойдя правильным образом с определенной точки зрения пространственные дали, затем учатся способу, каким маги с востока пережили приближение мистерии Голгофы. Пытаясь исследовать душевные глубины, надо прийти к пониманию того, как о себе возвестило пастухам нечто, так приблизившееся к земле, что уже сама земля восприняла в себя силы этого приближающегося. Проявившиеся у магов в дорожденных способностях, больше соответствует интеллектуальному познанию. Конечно, тогда интеллектуальное было еще иным, чем сегодня. Зато у пастухов действовало то, что больше соответствовало желанию. И одновременно оно являлось тем желанием, которое в универсуме представляет собой силы роста. Так что я бы сказал, пастухи связаны своим желанием с тем, что тогда, как существо Христа, приближалась к земле. Кроме того, ощущаешь, как, рассказывая о магах с востока, хоть они в сегодняшней Библии весьма несовершенны, передают род познания, в котором маги приблизились к мистерии Голгофы. Для них это существует во внешнем подсознании. И мы ощущаем в рассказе, а потом в этом проникновенном рассказе, как в Евангелии представлено провозвестие пастуха. Тут указывается на волю людей, на душу, на внутреннее эмоциональное. Откровение Бога на небесах и на земле мир людям, имеющим добрую волю. В провозвестии пастухам ощущается струение воли. И ощущая полное света познания магов, вы чувствуете совсем другой характер познания. Так, когда мы пытаемся совсем глубоко заглянуть в человеческое познание и в человеческое желание, в дорожденное и посмертное, мы приближаемся к настоящему глубокому значению того, что рассказывается в Новом Завете о познании магов и о провозвестии пастухам. Табличка. Левая колонка. Звездное небо, минеральный мир, растительный мир. Под ней написано «дорожденные способности», и под ней «интеллектуальное». От этого ведется всего стрелочка направо, и там сверху земные глубины, человеческая душа, животная жизнь. Под ней посмертные способности, под ней желание. Для нас, говорил я, то, что для древних было живым духовным миром, без мира звезд, минерального мира и растительного мира, стало математикой и механикой. То, что прежде было внутренним познанием, вытянуто на поверхность. Если мы вообразим себе человека и его внутреннее познание, как оно выступило у пастухов, представим себе как внутренний мир, а то, что выступило у магов, представим как внешний, то это внешнее познание у магов является тем, что простирается вдали пространства, чтобы воспринять дух. А то, что живет как внутренний мир, ведет к созерцанию, воспринимающему глубины земли, но тоже духовно. И то, что тут является внутренним познанием, выступившим у пастухов. Смотри, рисунок красный. Значит, на рисунке нарисовано в форме ступни. Сверху зеленая, закрашенная, и стрелочки, идущие вверх, это вокруг этой ступни. А внутри этой ступни, как стелька, нарисована красная, ведущая вниз. Ага. И то, что тут является внутренним познанием, выступившим у пастухов, это внутренняя закрашенная стелька, как бы в этой туфельке, которая тут нарисована. Это в дальнейшем развитии человечества все больше и больше разрастается наружу и становится сегодняшним внешним восприятием. Это становится тем, что сегодня называют эмпирическим восприятием. Зато у магов то, что содействовало познанию живого звездного мира отступило во внутреннее. Я бы сказал, больше в головной мозг. И стало нашим математическим, нашим механическим миром. Зеленое. Это как бы то, что вокруг туфельки, наружу. И так произошло некое пересечение. То, что прежде в доисторическое время было внутренним познанием, образной, наивной, инстинктивной имагинацией, становится нашим внешним познанием, становится чувственным восприятием. То, что было внешним познанием, которое человек охватывал мир звезд, втягивается во внутреннее. И становится сухим геометро-математически механическим миром, который отныне мы получаем изнутри. Еще раз этот рисунок. Значит, контур обозначен как стелька, как туфелька. Внутренность ее красная, это внутреннее познание, от него стрелочка идет наружу, то есть она доходит до поверхности этой стельки и идет наружу. А то, что было внутренним познанием, то, что обозначено зеленым, стремящееся наружу познание, оно пересекается с этим внутренним. Там красное пересекается с зеленым. На поверхности. И вот это то, о чем он говорит. Еще раз я прочитаю. Для нас, как говорил я, то, что для древних было живым духовным миром в виде мира звезд, минерального мира и растительного мира стало математикой и механикой. То, что было внутренним познанием, вытянуто на поверхность. Если мы вообразим себе человека и его внутреннее познание, как оно выступило у пастухов, представим себя как внутренний мир, а то, что выступило у магов, представим как внешний, то это внешнее познание у магов является тем, что простирается вдали пространства, чтобы воспринять дух. А то, что живет как внутренний мир, ведет к созерцанию, воспринимающему глубины земли, но тоже духовно. И то, что тут является внутренним познанием, выступившим у пастухов, это в дальнейшем развитии человечества все больше и больше разрастается наружу и становится сегодняшним внешним восприятием. Это становится тем, что сегодня называют эмпирическим восприятием. Зато у магов то, что содействовало познанию живого звездного мира, отступило во внутреннее, я бы сказал, больше в головной мозг, и стало нашим математическим, нашим механическим миром. И так произошло некое пересечение. То, что прежде в доисторическое время было внутренним познанием, образной, наивной, инстинктивной имагинацией, становится нашим внешним познанием, становится чувственным восприятием. То, что было внешним познанием, которым человек охватывал мир звезд, втягивается во внутреннее и становится сухим геометром, математически-механическим миром, который отныне мы получаем изнутри. Ведь современный человек не воспринимает через внутреннее просветление ничего другого, кроме математически-механического. И только избранные духи, как может быть Навалис, возносятся к тому, чтобы в чем-либо ощутить поэтическое, исполненное глубокой фантазией, и даже поэтически изобразить, каково, например, именно математически-механическое нутро, которое Навалис так прекрасно, прямо-таки гармонично воспел. Ссылка 18 – это что именно? Смотри, математиши фрагменты. Математические фрагменты в четвертом томе собрания сочинений, изданных под редакцией Карла Зелига. То, что воспевает Навалис, сегодня для обычного человека – это сухой мир треугольников, четырехугольников, сухой мир квадратов, сумм и разностей. Для обычного человека это тот мир, где мы, может быть, выражаем, как в параллелограмме обнаруживается результирующая двух сил. Обычный человек достаточно прозаичен. Он рассматривает этот мир скучным и сухим. Он ему не нравится. Избранный Навалис его воспевает, потому что в Навалисе еще живет кое-какой отголосок того, чем был этот мир, когда он еще не отошел во внутреннее. Тогда он был тем миром, из которого воспринимался дух Юпитера, дух Сатурна, исходя из которого воспринимался дух Овна, Тельца, Близнецов. Это был древний, наполненный светом звезд, мир звезд, который только отступил и пока на первой стадии своего отступления является внешне сухим, механическим, математическим миром. И то, что у пастухов в поле усилилось иным образом, до восприятия голоса ангелов в высях, в нас это превратилось в восприятие. Сухое, скучное, ослабленное, внешнего чувственного мира. Этим мы воспринимаем сегодня и минеральное, и растительное, и звезды, в то время как другим, едва выраженным, мы воспринимаем глубины земли, или мир человека и мир животного. Однако сегодня в математическо-механическом, форономическом мире ослаблено то, что когда-то было астрологией. Для древнего познания это имело в себе такую силу, что через это познание магом открывался Христос как небесное существо. А оказывая глубокое влияние на землю, вся сила, с которой Христос должен был действовать на земле, возвестила не сегодняшнему нашему обычному чувственному познанию, посредством которого мы не видим ничего, кроме зеленой поверхности травы и коричневого меха животного. Эта сила возвестила тому познанию, каким оно было еще во внутреннем, пока еще не выступило в одни только глаза, только в кожу. Возвестила пастухам поле о том, кем должен стать Христос для земли. Мы снова должны найти дорогу назад. Мы должны снова найти возможность внутреннее, являющееся сегодня только сухой математикой, образно усилить до имагинации. Мы должны учиться постигать имагинацию, которую нам дает наука посвящения. Что же содержится в этих имагинациях? Они ведь являются продолжением того, благодаря чему маги с Востока узнали о приближении Христа. Эти имагинации – суть отпрыски, потомки того, что древние видели в образах звезд, в имагинациях звезд, в минеральных имагинациях, в золоте, в серебре, в меди. Таким образом, древние видели в соответствующих имагинациях и потомками... Таким образом, древние видели в соответствующих имагинациях и потомками всего этого сегодня являются математические способности. Математические способности становятся сегодня теми способностями, с помощью которых понимают имагинации. И таким образом, из совершенствования внутреннего надо искать понимание существа Христа. Но внешнее восприятие тоже следует углублять. Внешнее восприятие само является потомком того, что когда-то было внутренним восприятием, инстинктивной природой. Сила, которая у пастухов была еще провозвестием во внутреннем, в сердцах, теперь находится лишь в глазах и ушах. Она полностью переместилась на внешнюю сторону человека и оттуда воспринимает только внешнее, ковер чувств. Но она должна идти еще наружу дальше, еще дальше наружу. Однако для этого человек должен покинуть свое тело и стать способным к инспирации. Тогда эта инспирация, то есть восприятие, которое сегодня должно пробиваться наружу, сможет дать, исходя из науки посвящения, то же, что было дано путем возвещения наивному внутреннему познанию пастухов в поле. Когда в современном человеке взаимодействует то, что приходит из науки и посвящения через имагинацию и инспирацию, так же, как когда-то действовали астрология у магов и человеческое душевное созерцание у пастухов в поле, тогда человек, благодаря познанию имагинации и инспирации, снова поднимается к духовному постижению живого Христа. Необходимо понять, как Изида, живая божественная София, могла пропасть для того развития, которое загнало астрологию в математику, геометрию и механику. И действительно поймут, что когда из этого кладбища, из математики, фарономии и геометрии пробуждается живая имагинация, Это пробуждение означает нахождение Изиды, нахождение новой Изиды, божественной Софии, которую человек поймет, когда сила Христа, находящаяся в нем со времени мистерии Голгофы, станет живой, исполненной жизнью, то есть наполненной светом. Мы стоим как раз перед этим поворотом времен. Внешняя земля не дает человеку тех благ, к которым он привык стремиться в новое время. Большие конфликты, вызвавшие ужасные катастрофы последних лет, уже превратили в руины культуры большую часть земли. Последуют дальнейшие конфликты. Люди готовят себе следующую большую мировую войну. Культура будет разрушаться и далее. Из того, что оказалось именно для нового человечества самым ценным для познания и стремления, ничего не может быть приобретено непосредственно. Внешнее земное бытие, поскольку оно является результатом прежних эпох, пройдет. И совершенно тщетны надежды тех, кто верит, что можно продолжать старые навыки мышления и воли. Во всех сферах должно восходить новое познание и новое стремление. Мы должны ознакомиться с мыслью о прихождении культуры, цивилизации. Однако мы должны заглянуть в человеческое сердце, в дух, который живет в человеке. Мы должны питать доверие к этому человеческому сердцу и к этому человеческому духу, которые живут в нас, чтобы благодаря тому, что мы можем совершить внутри разрушения старой цивилизации, возникло новое образование, действительное новое образование. Это новое образование не возникнет, если мы не решимся действительно обратить серьезное внимание на то, что с неизбежностью должно происходить для человечества. Перечитайте об этом в моей книге «Как достигнуть познания высших миров». Там я описал, как человек, желающий достичь высших познаний, вначале должен развить в себе понимание того, что называют встречей со стражем порога. Там указано, что то, что означает эта встреча со стражем порога, желания, эмоции и мысли, определенным образом разделяются, и из хаотического человеческого единства должна возникнуть триада. Это то понимание, которое должно открыться ученику духовной науки, когда для него проясняется, кто такой страж порога. Это понимание должно открыться всему новому человечеству в отношении хода цивилизации. Даже если не внешним сознанием, то внутренним переживанием человечество проходит через область, которую можно представлять тоже областью стража порога. Новое человечество переходит порог, на котором стоит знаменательный страж. Строгий страж. И этот строгий страж прежде всего говорит: не оставайтесь привязанными к тому, что перенесено из древних времен. Смотрите в свои сердца, смотрите в свои души, чтобы вы могли создавать новые образы. Эти новые творения вы сможете создать только тогда, когда будете иметь веру, что для этого нового духовного творения могут прийти из духовного мира силы познания и силы воли. То, что для отдельного человека при встрече с мирами высшего познания должно быть особенно сильным событием, для всего человечества в настоящее время происходит в определенной мере бессознательно. И те, кто объединились как антропософское общество, должны были осознавать, что самым необходимым в современное время является привести людей к пониманию этого перехода через область порога. И как человек в качестве познающего должен понять, что его мышление, чувства и желания некоторым образом разъединяются, и он должен это в высшем смысле удерживать вместе, так и новому человечеству необходимо понять, что друг от друга должны отделиться духовная жизнь, правовая или государственная жизнь и хозяйственная жизнь, и должна быть создана более высокая связь единения, чем это было в прежнем государстве. Это не какие-нибудь программы, идеи, не какие-либо идеологии, которые в отдельности могут привести к признанию этой необходимости трехчленности социального организма. Только глубокое знание дальнейшего развития человечества покажет нам, что это развитие достигает пороговой области, что там стоит строгий страж порога, и как он требует от отдельного человека, продвигающегося к высшему познанию, претерпи разделение на представление, чувства и желания. Также он требует и от всего человечества. Отделите друг от друга то, что до сих пор переплетено в хаотическом единстве, выдали государство. Разделите это на духовное образование, на государственно-правовое образование и на хозяйственное образование. Иначе человечество не продвинется вперед. Иначе старый хаос расколется, распадется. Но если он распадется, он примет не тот облик, который необходим человечеству, а аримонический или люциферический облик, в то время как этому хаосу может быть дана сообразно со Христом форма, следующая только из познания духовной науки о прохождении порога в настоящее время. Это нечто такое, что уже теперь, во время Рождества, мы должны сказать себе, если мы правильно понимаем антропософию. Младенец, лежащий в яслях, должен быть для нас младенцем духовного развития в человеческое будущее. Как пастухи в поле отправились в свой путь после провозвестия, как маги Востока отправились в свой путь после провозвестия, чтобы увидеть, как появилось в виде младенца то, что должно способствовать развитию человеческого мира. Так новый человеческий мир должен идти к науке посвящения, чтобы из науки посвящения воспринять, я бы сказал, в облике младенца то, чем должен стать для будущего трехчленный социальный организм, движимый духовной наукой. Старая государственная форма разрушится, если человек не приведет ее к трехчленности. Она разрушится так, что сама из себя разовьет с одной стороны духовную область, но тогда она будет тем более хаотичной, полностью приняв аримоническо-люциферические черты. И с другой стороны хозяйственную область, в свою очередь с люциферическо-аримоническими чертами. И как одна, так и другая будут тянуть к себе клочки государственного образования. На Востоке разовьются более аримонические, люциферические духовные государства. На Западе более аримонические, люциферические хозяйственные государства. Если человек путем пронизания своего существа Христом не поймет, как этого избежать. Как из своего познания, по своей воле осуществить трехчленность там, где все устремляется друг от друга. Тогда человеческое познание будет пронизано Христом, человеческое желание будет пронизано Христом. И это во всей полноте проявится не иначе, как только при рассредоточении старого идола, единого государства на его три соответствующих члена. Тот, кто в таком случае будет правильно стоять внутри духовной жизни, познает, подобно пастухам в поле, что испытывает земля благодаря существу Христа. А тот, кто правильно стоит внутри хозяйственной жизни, в хозяйственных ассоциациях, тот в правильном смысле разовьет волю, которая приведет к социальному организму, пронизанному Христом. Конец третьего доклада.